Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях протоиерей Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Батюшка, благословите.
Пусть мир и Божие благословение да пребывает со всеми нами. Доброго всем дня.
Каждый православный христианин, когда становится родителем, папой или мамой, начинает задумываться о том, как приучать, приводить к вере свое дитя.
Мы с вами очень богатые люди, дорогие мои друзья. У нас есть самый драгоценный дар, который может быть во Вселенной. У нас есть вера в Господа и Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа. Причем вера — это дар, это не система инклюзив, когда оно дается, как все включено, как будто как данность, человек родился, и у него и вера, и понимание жизни, и знание духовных законов. Нет, вера — это великий дар, который дается далеко не всем. Необходимы определенные условия для того, чтобы принять. Но как Господь, когда рассказывал историю про сеятеля, что слово сеется, и всходы только на одной из четырех почв дает и приносит плоды. Потому что остальные почвы, они не приспособлены, чтобы зернышко зацепилось и дало особые всходы. Вера, она очень у немногих людей. А ясная, чистая, истинная вера, она очень и очень такое редкое явление. Поэтому, конечно, мы должны этим даром дорожить. Мы должны беречь огонек веры в нашем сердце. Потому что если о нем не заботиться, то вихри враждебные, они очень легко выдувают из сердца этот огонь. Вот лампадка, она горит огонечком и согревает, и освещает. И из какой бы тьмы порой человек не смотрел на этот огонек, если он горит перед образом Спасителя, смотрит человек, и на сердце становится теплее, на душе легче. Потому что лампадка, она оживотворяет. Как вера оживотворяет нашу душу, так огонек, он дает жизнь лампадке. А есть лампада без огня. Стекло, масло, фитиль. Все вроде есть, а жизни нет. И нет смысла в этой лампаде, потому что смысл — это огонь, который исходит из всех вот этих веществ. И наша задача — в себе огонь веры. Не просто найти этот дар, получить этот дар, а сохранить, умножить и укрепить. Для этого и необходима церковная жизнь, для этого и существует и молитва, и посты, и покаяние, и причастие, и Евангелие. Это все средства для укрепления нашей веры. А вера, как Господь сказал, если бы имели горчичное зерно, то сказали бы «горесь и двигнись в море, и было бы по слову вашему». Мы горы не переставляем. Следовательно, сила нашей веры, она гораздо менее той необходимости, о которой сказал Господь. И значит, нам нужно о ней заботиться очень серьезно. Потому что когда человек теряет веру, это катастрофа всей жизни, это самая страшная потеря. А у меня в жизни был такой опыт многолетний окормления наркозависимых. И вот когда человек, оказавшийся в этом болоте страшном, смертельном, обретает веру, у него появляются огромные силы. Он вырывается из этих сетей и начинает движение по твердому пути. Но если потом он сбивается, уходит из церкви, вновь возвращается, ну, как Петр апостол говорит, как свинья идет валяться в своей грязи, и как пес на свою блевотину, так и такие люди узнав Христа, возвращаются к прежней жизни. Лучше бы вам никогда не знать Христа. И затем восстановить нормальную жизнь после того, как человек получил дар веры, а потом его потерял, очень и очень сложно. И в этой связи, конечно, велика наша ответственность и за свою веру. Ее необходимо пронести сквозь ураганы нашей жизни, не погасить, не потерять, но и важно передать веру следующим поколениям, передать веру нашим детям. И эта задача мега сложная, потому что вера, она как огонь, может быть передана только от зажженной свечи, от головешки, сколько там в нее не тычь свечкой, ничего не выйдет. Только живой огонь, он может зажечь новую лампадку или новый огонек свечи. И эта задача наисложнейшая. И надо понимать, что нет никаких инструкций. Вот мы хоть и за эти вопросы задаем, и, наверное, не один раз, и не один, ну, сотню раз эти вопросы уже звучали на радио «Воскресенье». Как быть, как детей научить вере, как, чтобы они себя вели в храме. Нет инструкции. Каждая история, она пишется заново. Есть конкретный родитель, есть конкретный ребенок, и только в личном общении Бога, родителя, ребенка, вот в этом в троичном таком общении, вырабатывается новая история передачи веры. Дети, они очень чуткие. Вот что точно убивает веру, это лукавство, это лицемерие. Это система двойных стандартов. Когда родители от детей требуют того, что сами не делают. Требуют отложить сотовые телефоны и не заниматься ими, когда сами часами проводят время с сотовым телефоном. Но у родителей всегда есть серьезная отговорка, что мы работаем, мы занимаемся, мы не развлекаемся. Но это все равно лукавство, потому что человек удовлетворяет свои хотелки. Ему это нравится, и он делает. Ребенку нравится слушать музыку или играть в какие-то игрушки, или переписываться с друзьями, и он это делает, потому что для него это как бы работа. Поэтому должна быть последовательность. Если ты что-то просишь, ты должен это делать обязательно сам. Теория не должна расходиться с практикой, слова не должны расходиться с делами. И вера – это живое отношение с живым Богом. Это ключевое понимание, что у ребенка должны возникнуть живые чувства в отношении к Богу, к церкви. Как это передать? Огромная проблема в том, что мы с вами не были церковными детьми. Мы росли в нецерковных семьях. Мы не знаем, как это поститься в детстве, когда пост в радость, когда пост естественен, потому что твоя семья живет церковным образом жизни. Как должна совершаться исповедь ребенка? Я не знаю, я всегда теряюсь, когда дети приходят на исповедь, я не знаю, что с ними делать. Потому что дети, задерганные своими родителями, приходят с такими списками грехов, ты видишь, что как бы за этим прослеживается четкая линия мамы, которая там или под диктовку, или там своей рукой написала этот список, отдала ребенку, чтобы он батюшке это дал или прочитал. То есть это грехи, которые мама видит в ребенке, но ребенок их не проживает. Он просто привыкает жить как бы чужой, не своей жизнью. И от этого происходит вот это страшное слово профанация таинства, когда мы изображаем из себя молитву, изображаем из себя покаяние, изображаем веру, а по сути таковой в себе не имеем. И вот этого нужно бояться, бояться профанации. Для этого нужно, конечно, чутко слышать своего ребенка, не идти на формальных каких-то правилах, рамках, потому что нельзя душу засунуть в какие-то коробочки, рамки. Есть, конечно, общие правила, на них нужно ориентироваться, но всегда прислушиваться, как ребеночек растет, быть с ним в контакте, быть с ним в живом общении и не упускать момента подсказать, что вот это действие в жизни – это действие Бога. Это Господь себя явил, ну, когда, допустим, ребеночек помолился. Мы сегодня разговаривали с одной многодетной семьей, и папа рассказывает, что у него в какой-то момент страшно заболела голова, и он попросил своего сына: помолись. Или мама попросила. И вот ребеночек помолился, и буквально вот в ту же секунду, как вот он обратился к Богу, страшная головная боль, она прошла. И вот этот момент явного чуда Божьего, его, конечно, нужно зафиксировать. Не просто перешагнуть, потерять, а сказать, что вот, вот это реально происходит. Твоя молитва детская, искренняя за отца, и исцеление от головной боли.
Батюшка, если ребенок не хочет идти в храм, что ему объяснять?
Мне кажется, церковь должна быть тем местом, которое ребенок должен заслужить. Мы почему-то очень часто магически относимся вообще к церковной жизни. Нам кажется, что достаточно ребенка привести, поместить его в эту атмосферу службы, там, ладана, песнопений, и он сам этим пропитается, напитается и станет вот таким Сергеем Радонежским. Да ничего подобного. Церковь – это награда. Посещение храма, исповедь, причастие – это должно быть поощрением. И мне кажется, чем мы серьезнее к этому относимся, чем как бы ребеночка от этого воздерживаем, тем у него будет ценнее опыт встречи с Богом. Отец Владимир Воробьев рассказывал о своем детстве, что в детстве он был в храме, а это был как раз период гонений, ну, буквально там несколько раз, до 15, до, ну, до подросткового возраста, и причащался раз в год. Но для него это было такое событие значимости, важнее, чем день рождения, чем Новый год, чем любой какой-то праздник, потому что к этому шла особая подготовка. Это было запрещено, это был своего рода подвиг пройти, оказаться в храме, выстоять и получить вот это вожделенное причастие. И он это ценил. У нас же напротив, чем чаще, тем лучше, быстрее, скорее. И за этим теряется ценность. Таинство профанируется. Я здесь сейчас не говорю о том, что не нужно детей причащать или нужно причащать редко, потому что невозможно лишать душу человека этой жизни, источника жизни, но важен сам подход, как мы ребенка к этому ведем, как ему готовим. Ребенок не хочет, мы его заставляем, мы ложечку ему засовываем. Ну, понятно, когда это там в полгодика, когда ребенок там действительно может каких-то моментов бояться. И то для меня это всегда показатель. Если ребенок противится причастию, это неспроста. Значит, проблемы или у родителей, то есть какие-то серьезные нарушения духовных законов, или какие-то тяжкие грехи есть, или отсутствие у них опыта церковной жизни. Потому что ребенок, он питается от матери той энергией, то есть он связан духовно, сердечно с матерью. Если мать от Христа далеко, то ребеночек тоже на это реагирует. Одно дело, когда ребенок противится в полгодика, там можно как-то понять, но когда в три он сопротивляется, здесь нужно ему сказать, что значит, ты пока еще недостоин этой великой святыни. Как-то объяснить ребеночку, попытаться, что нужно еще подготовиться, нужно потрудиться. И не профанировать таинство, не совершать его просто ради того, чтобы совершить. Здесь необходима, конечно, мудрость родителей, мудрость и смирение. Потому что понятно, что маме или папе хочется побыть на службе, помолиться. И вот они идут и мучают своего ребенка вместе с ним полтора часа. Они-то молятся, а ребенок изнывает, потому что он еще не зрел, он не готов к таким подвигам. И гораздо лучше с ребеночком прийти на 10 минут к Отче наш, вместе с ним помолиться, причастить и спокойненько идти обратно домой. То есть не нужно пытать ребенка полуторачасовой службой. Для него это пока не по силам. И здесь нужно, конечно, жертвовать. Жертвовать, может быть, и своим каким-то комфортом, своим желанием помолиться. И нужно быть внимательным к прихожанам, потому что если ребенок много времени находится в церкви, он в силу своего недоразвитого состояния, он не может спокойненько стоять, как взрослый. Он начинает бегать, начинает кричать, начинает там себя по-всякому по-детски вести. И это недопустимо. Недопустимое поведение в церкви. Потому что в церкви присутствует Господь. И не нужно здесь прикрываться словами, что там «пустите детей приходить ко мне». Дети не должны храм превращать в клуб и вместо тусовки. В храме не должно быть безобразия. В храме должна быть благоговейная тишина со страхом Божиим. Если ребенок еще не готов ценить свое присутствие в храме и ценить храм как место святое, то нужно организовать процесс так, чтобы ребеночек находился минимальное количество времени в храме. Пришли, со страхом Божиим причастились, ушли. Но не превращать это в дискотеку, в клуб, в песочницу. Потому что если ребенок потеряет благоговение, потеряет страх Божий перед храмом, это все, это потерянное воспитание. Его ничем уже не исправите. Это будет просто катастрофа. Храм для ребенка должен быть святым местом. И задача родителей очень внимательно за этим следить. Если ребенок шумный, если ребенок беспокойный, то можно с ним погулять около храма, послушав трансляцию через динамики на улице. Ребеночек пусть занимается там, в песочнице, на площадке. Сейчас рядом с храмом всегда есть какие-то площадки, чтобы ребенок мог. Но в храм зайдя, он должен обязательно себя вести собрано, благоговейно, внимательно. К этому нужно его готовить.
У меня возникает очень много таких практических вопросов, потому что я сама мама, и очень много в литературе встречала каких-то общих ответов. А хочется конкретного.
Чтобы ребенок вырос таким, как мы хотим его видеть, надо с ним жить. Надо с ним быть. Это ответственность только моя, как родителя, и больше никого другого. Нельзя думать, что кто-то из хороших учителей или педагогов, или священников, они смогут моего сына повлиять. Конечно, они смогут, но ответственность за воспитание, она только на мне. И надо с ребенком быть. Я буквально на днях был в одной семье, там приемные детки. Семья воспитывает 7 детей. Дети не их по природе, дети чужих родителей. Но меня поразило, насколько каждый из мальчиков, он отвечает за порядок в своей комнате, он приучен мыть посуду, он, то есть у него какие-то вот эти элементарные навыки, они стоят на молитве, папа с мамой молятся, и детки стоят. У родителей у них профессия такая, они воспитывают своих детей, они в них вкладываются, То есть они об этом думают, они не пропускают какие-то серьезные критические ситуации, они их прорабатывают. То есть они просто родительскую ответственность максимально осознали и в полноте на себе несут. И мама, и папа. И если не складывать себя, не оправдывать себя, что я работаю, я занят, а быть с ребенком, жить с ним, то обязательно то, что ценно для родителей, дети — это чистый листочек бумаги, родители на нем рисуют, в основном родители. Обязательно то, что дорого, то, что ценно, то, чем живет сердце родителя, оно передастся ребенку. Это невозможно иначе. И если мы искренне дорожим верой, церковью, если мы молимся, а не стоим на молитве, если мы каемся, а не перечисляем грехи, это обязательно дети впитают. По-другому просто быть не может. Просто мы часто делаем вид, мы часто показываем пример. Вставая на молитву, мы молимся не Христу, а мы молимся для того, чтобы ребенок на нас посмотрел. Идем в храм не к Богу, а для того, чтобы дать хороший пример своему ребенку. Это получается, вот это есть лукавство, что мы, не имея своей живой крепкой связи со Христом, мы думаем какими-то внешними действиями, помещением ребенка в какую-то атмосферу, передать ему живую связь. Вся забота должна быть о нашей сердечной, глубокой вере. И если мы будем чувствовать присутствие Бога в нашей жизни, если мы будем переживать за свои грехи, если мы будем реально учиться смирению, терпению, молитве, если мы будем об этом переживать, делиться этим, ну как мы делимся какими-то новостями, которые нас беспокоят. А вот человек бы рассказал бы ребенку, представляешь, вот меня сегодня отругали, я сначала так рассердился, обиделся, но потом смирился, попросил прощения. Если для нас это было бы жизненно важно, мы смогли бы ребенку передать этот опыт практической такой духовной жизни. Потому что ну, где сокровище ваше, там и сердце ваше. То, что делается с сердцем, оно всегда впечатляет других. То есть, если для нас будет сокровище, церковь, молитва, богослужение, дети, не нужно будет никаких специальных упражнений, специальных там школ. Дети, они все прекрасно понимают. Детей не обманешь, они лучшие критерии нашей жизни или фальшивости в нашей жизни. Знаете, есть такое выражение: ты живешь не своей жизнью. Или как поэт сказал: нет на свете печальнее измены, чем измены себе самому. Мне кажется, вот в этом ключевое вообще понятие глубины нашей жизни. Потому что мы часто живем мелко, поверхностно, живем фальшиво, живем не своей жизнью. И прежде всего это отражается на наших неглубоких отношениях с Богом. Для нас спасение нашей души, ну это просто лозунг, который красиво звучит, правильно, так по-христиански, но это не является по сути целью. И вот эта наша энергия, она где угодно. Наше сокровище, оно в нашем теле, в наших там калориях, внешнем виде, оно в нашей работе, в наших тусовках, но не во Христе Иисусе Господе нашем. И если мы не горим, то мы не сможем этот огонь передать. Поэтому в первую очередь нужно беспокоиться о своей вере. Будет живая вера, будет личная жизнь со Христом. Если мы дорожим нашими отношениями, мы не сможем в себе это держать. Человек, который что-то такое узнал важное, он ведь этим спешит поделиться. Вот кто из нас может ребенку так рассказать о Евангелии? Представляешь, я сегодня в Евангелии прочитал такую историю, которая, ну ведь это же правда, это же про нас. И ребенок с открытым ртом бы слушал. А мы о чем угодно можем говорить, кроме самого главного. И вот если мы сможем начать жить своей жизнью, что мы и с близкими будем говорить о самом главном. Вот как братья Карамазовы встречались и говорили о сути, потому что их беспокоило состояние души, отношение к вере. Они об этом и говорили. О чем говорим мы, когда собираемся? Но в основном, если за столом, то о калории, кто сколько похудел, кто чего как, какие диеты. А других-то тем-то и нету. А человек настолько обмельчал, что не о чем поговорить. И вот научиться жить всей полнотой жизни, мы обязательно тогда сможем и детям передать эту глубину и полноту.
Батюшка, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был протоиерей Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Еще раз большое спасибо, отец Евгений. До новых встреч.
Храни всех нас, Господь.